Добрый день, дорогие зрители канала МХАТ говорит. Мы знакомим вас с лекциями Александра Гелевича Дугина, которые он прочитал в МХАТе имени Горького. Это курс под названием «Онтология и антропология театра». То есть, как следует уже из названия, речь идет об основах театра как такового. И сегодня, перед тем, как показать вам 12-ю лекцию Дугина, я, соответственно, предлагаю вашему вниманию 12-й конспект этой лекции. Я пересказываю эту лекцию своими словами. Я делюсь тем, что для меня важно и для театра уже, который занимается непосредственной реализацией теоретических моделей, практикой театральной, важно в этих очень интересных, очень глубоких лекциях. 12-я лекция была последней в этом курсе. После, таким образом, речь шла и об онтологии, и о антропологии. Соответственно, есть еще несколько лекций, которые прочитал Александр Гелевич, посвященные историалу театра. Возможно, мы их тоже опубликуем на канале МХАТ говорит. Итак, антропология смерти. Тема заключительной лекции. Что касается вводной части дежурной, то я напомню, что в вводной лекции Дугин вел речь о том, что театр и теория, созерцание, умозрение имеют один единый общий корень. В первой лекции Дугин говорил об апофатическом театре, о том, что объектом созерцания является единое, высшее, выходящее за пределы мира в апофатическом театре. То есть высший прототип такого театра – это пир богов из платоновской Федры, когда боги двигаются на колеснице и собираются на небесном пределе созерцать то, что лежит по ту сторону, за небесье созерцание за небесной области. Вторая лекция – это топология театра. Речь шла о естественном месте, которое присуще каждой вещи по Аристотелю. Это естественное место вещь стремится занять, но не может, потому что лишь Бог находится на своем естественном месте. Недвижный двигатель. Проблема местоположения вещей, таким образом, в основе метафизики театра, театрального действия. Мизансцена, композиция, действие, движение растут из этого. Фигуры Дзани, на которые обращает внимание Дугин в комедии «Дель Арте», являются такими символическими, осуществляет символическую разметку сакрального пространства театра и, в свою очередь, соответствует частям священного космоса. Третья лекция. Действие и подражание. Мимезис. Театр в поэтике Аристотеля определяется как подражание действию. Действие подражает действию. Действие, которое подражает, и действие, которому подражают. Действие, действительность, акт в театре и философии. Об этом шла речь в третьей лекции. Лекция 4 посвящена игре. Естественная связь игры с действиями актеров на сцене для нас очевидна. Но игра связана с метафизикой театра. Об этом шла речь в этой лекции. Игра лежит в основе человеческой культуры и общества. Категории свойства и родства определяют это явление. Более того, игра лежит в основе бытия. Дугин обращает внимание на перевод Псалма, в котором говорится о том, что Бог играет с Левиафаном, предваряя возникновение критериев добра и зла. Бог именно играет с Левиафаном. Боги по Платону играют с людьми, как куклами, представляя им моральный выбор при этом. Возникает диалектика серьезного и несерьезного делания. Игры мужчин и женщин у Плотина, у неоплатоников. Речь также шла о том, что актеры взаимодействуют с масками, надевая их для того, чтобы проникнуть, не просто спрятаться, а для того, чтобы проникнуть на территорию духов и там играть. Метафизика роли. Тема пятой лекции. Роль важнее, чем тот, кого играют, и тот, кто играет. Вот основной тезис этой лекции. Роль обретает собственную онтологию, метафизику. Роль предопределяет сущность театра, право, также не только театра, но и огромного количества таких сфер деятельности человека, которые на первый взгляд кажется, что далеки от театра, такие как право, психология, теология и так далее. Шестая лекция – эстетика анаирической сублимации, театр и сон. Эстетика изучает наравне с красотой и возвышенное, сублим, вот о чем в начале этой лекции говорилось, и это очень важно. Не только красота, предмет эстетики, но и возвышенное, сублим. В театр больший в мере, причем, чем красотой занимается возвышенным, в отличие от других видов искусства. Наиболее проявленным, по мнению античных и средневековых ученых-философов, возвышенное оказывается в сновидениях. Поэтому речь об анаирической сублимации. Анаирокритика, так называется наука о пересказывании и понимании снов. Во сне, именно во сне восстанавливается время наглядно и оказывается наглядным не только настоящее, но и прошедшее и будущее. То есть времени нет. Сон – это подлинное бодрствование ума. И театр способен разыгрывать, воспроизводить вот эти пространства сновиденческих путешествий души. Седьмая и восьмая лекция Дугина были посвящены «Синей птице». Соответственно, седьмая лекция – это антология, а восьмая лекция – это уже переход в антропологию. Во время седьмой лекции говорилось, в общем-то, был разбор вот такого очень громкого, но очень существенного определения. Почему именно «Синюю птицу» Дугин называет пьесой «Пьес»? В основе пьесы Метерлинка лежат идеи неоплатоников. Вот ответ. Идеи того самого апофатического театра, того самого путешествия за неизведанным. Путешествие Тильтиль и Метиль по миру души. Вот образ всей пьесы. Вот почему это пьеса пьес. Статический театр, термин Метерлинка, в котором речь идет об обращении к идеям, к невыразимому. Лекция восьмая, в свою очередь, которая уже была посвящена антропологии, обращала внимание на театр души. Театр – это разговор душ. Тильтиль – это архетип человека, архетип мужчины, который борется с роком. Остальные герои конституируют свои собственные миры. Такой возникает мультинатурализм. Принцип «человек человеку душа», по мнению Дугина, может стать основой новой политической идеологии, ни много ни мало. Девятая лекция – структуры воображения, антропологические структуры воображения. Воображение – основной режим бытия. Три режима воображения – диурн, мистический ноктюрн и драматический ноктюрн – вот предметы этой лекции. Десятая лекция развивала идеи девятой, антропология метафора. Трем режимам воображения соответствуют разные фигуры речи, разные риторические пространства, разные риторические поля. И благодаря этому мы можем видеть, как от диурна к ноктюрнам склоняется логическое. При том, что, конечно, если мы говорим о театре, то нас интересует прежде всего драматический ноктюрн. В драматическом ноктюрне мы встречаем метафору, как определяет космическое измерение бытия. Метафора – как. Метафора – это как. Поскольку метафора – это и божественное, и человеческое, то можно говорить о теологии метафоры, которая проявляется и встречается в святом причастии, в причащении, и можно говорить об антропологии метафоры. То есть антропология метафоры – это территория театра. Одиннадцатая лекция, предпоследняя в курсе, была посвящена метафизике гендера. Театр – это столкновение гендеров, но столкновение гендеров, мужского и женского, происходит на территории мужского начала. То есть изначально театр – место очень мужское. И осознав это, можно уже рассматривать, например, феномен женщины-гетейры. И этот феномен может говорить и помогать нам видеть вот это самое апофатическое ничто. в кавалькаде богов участвуют все боги и богини, не участвует только Гестия, богиня домашнего очага. В театре мужчина... Получается, что в театре мужчина признает метафизические права женщины. Пол – это воображаемая вещь, которую театр присваивает и которую театр начинает рассматривать, демонстрировать. Так мы подходим к теме сегодняшней лекции, сегодняшнего конспекта, к теме «Антропология смерти». Как я уже сказал, это заключительная лекция Дугина, и здесь он действительно вот этим большим, серьезным, великим обращением к великому явлению, к смерти, к великому вопросу заканчивает курс антропологии. Символично и знаменательно, что такое живое дело, как театр, рассматривается через вопрос смерти. Во-первых, Дугин обращает наше внимание, даже не столько обращает наше внимание, сколько напоминает. Он об этом действительно говорил постоянно. Во многих лекциях он напоминал, обращал наше внимание. Между практикой и техникой существует принципиальнейшая онтологическая разница, которая касается вообще всего, любого проявления нашей жизни. Но а так как театр – вещь тотальная, то тогда и в театре различать практику и технику очень важно. Практика и техника – это что-то совсем противоположное. Сознательность характерна практике, несознательность, неосознанность техники. А вот практика и теория – это что-то очень близкое. Фактически это единое. Фактически теория – это развитие, перевод. Практика является развитием идеи теории и первые попытки материализации этих идей имеют отношение к практике, но эти попытки должны быть предельно осознанны, предельно точны, предельно адекватны. Теория или теория созерцания связаны с театром концептуально, онтологически. В процессе теории, в процессе созерцания появляется субъект, познающий, обозначающий обозначение. Тот, кто является свидетелем присутствия, субъект. И в этом качестве театр делает человеческого субъекта. Теория, субъект и театр связаны очень основательно. То есть театр, утверждает Дугин, это территория созерцающего субъекта. Причем субъекта в очень высоком, в очень... в серьезном смысле этого слова. Мы не всегда можем быть субъектом. Мы можем быть, а можем не быть субъектом. Это область теории, которая характеризуется вариативностью, возможностью, движением. У Аристотеля право на субъектность, следовательно, на созерцание, а следовательно и на театр, имеет только господин, аристократ. Субъектность – это некое эксклюзивное свойство, которое можно сравнивать на принадлежность к какому-то очень такому высокому аристократическому клубу. Чтобы попасть в театр, чтобы получить возможность созерцания настоящего, нужно сдать целый ряд фундаментальных экзаменов. И теория – это принятие в клуб высших существ. Теория – это основа театра. Дальше Дугин вслед за Аристотелем говорят о практике, о действии, которым тоже может заниматься только господин, только теоретик. Если речь идет о действии театральном, о практике, то это только теоретик. Техник, ремесленник не может заниматься практикой. Практика состоит в глубинном освоении теории, как я уже сказал. Так же, как и драма. Драма и практика – это очень близкие, очень родственные явления. Мы конституируем мир благодаря созерцанию. Поэтому практика и теория театра – это не два направления. Это развертывание театрального субъекта. Как я уже сказал, техника – это пространство другое. Это пространство ремесла, это пространство средств, техники способен раб, осел, механизм способен к технике. Техника – это репрезентация, вот важное очень отличие – презентация и репрезентация. На это тоже обращают внимание все время Дугин. Техника связана с репрезентацией, практика с презентацией созерцательного субъекта. То есть техника игры, техника сценографии, техника, я не знаю, уборки сцены и так далее. Это то, что можно поручить тем, кто не имеет отношения к субъектности, то есть рабам. А практика это серьезно. Дугин читает Станиславского и радостно обращает и свое внимание, делится радостью, говорит, я этого не видел, и наше внимание на то, что, собственно, Станиславский говорит очень близко, даже термины, которые употребляют и неоплатоники, и Дугин, и Метерлинк, они, ну, что естественно, потому что Станиславский очень любил Метерлинка, и до «Синей птицы» он ставил три одноактные пьесы. Об этом можно много говорить, но, как мы договаривались, мы не уходим, не комментируем уж совсем Александра Гелевича отдаленно, потому что в этом случае мой конспект превратится в часовую лекцию, как минимум, а может быть и больше, чем часовую. Но важно, конечно, понимать и чувствовать вот эту связь Станиславского и Метерлинка. Она действительно является сейчас таким белым пятном, я бы так сказал, для многих, кто занимается методом Станиславского. Итак, существует по Станиславскому два театра. Театр, который изображает жизнь, технический театр, ремесленный, и театр, который творит жизнь. Театр, соответственно, репрезентации и театр презентации. Ремесло, вот это слово, которое Станиславский постоянно употреблял, вот в таком вот уничижительном значений, подчеркивая, что нужно к театру относиться не как к ремеслу, а как к творческой практике. Метод Станиславского – это практика театра и есть. Он все время говорит о душе. Что такое талант? У нас есть толстовки в мерчендайзинге в МХАТовском. Талант – это душа. Простейшая формула Станиславского на самом деле имеет невероятное глубокое измерение. Театр – это душа. И Станиславский занимался театром души вслед за Метерлинком. Поэтому надо заниматься очень серьезно Станиславским, надо видеть, насколько он неосознан, насколько необходимо переоткрыть Станиславского, несмотря на то, что невероятное количество работ, трудов, диссертаций, книг, переписки и так далее. Но все-таки Дугин говорит, что 30 лет назад, последний, мы находимся в контузии после предыдущих 70 лет, поэтому пробраться к Станиславскому нужно снять как минимум два слоя фундаментальной цензуры. То есть цензура, которая возникла вот в эти 30 лет, и цензура, которая возникла после 17-го года. Ну, здесь я все-таки не удержусь от того, чтобы добавить. На самом деле, конечно, я думаю, что слоев этой цензуры было как минимум три, потому что до 17-го года, безусловно, были очень серьезные события, разворачивались вокруг трактовки Станиславского, его метода, который еще не был описан, но понятно, что он был явлен на той самой практике. Десятилетие Московского художественного театра знаменовалось постановкой «Синей птицы». И в это же время Станиславский и Немирович ставят два спектакля по Леониду Андрееву «Жизнь человека» и «Анатема». Это самые темные спектакли, самые апофатические, если так можно выразиться. И «Синяя птица», и «Жизнь человека», и «Анатема» имели огромные проблемы с критикой. Можно даже говорить о том, что была либеральная кампания. «Анатему» очень сильно критиковали и в связи с такой антицерковной, как казалось, синодальной церкви. в то время такой направленностью. В общем-то, так что Станиславского нужно открывать, открывать и открывать. Это было видение Дугина, которое закончилось вот этим призывом переоткрыть Станиславского. И уже говоря о метафизике, об антропологии смерти, опирался очень много Александр Гельвич на Фредерико Гарсиа Лорку, гениального и, судя по всему, очень любимого Дугиным испанский поэт и драматург, который пытался в присущей ему в такой экстатической, очень эмоциональной манере, тем не менее, разработать теорию, на которой Дугин останавливается. Да, теория дуэнда. Важнейшая для Лорки категория. Дуэнда. Конечно, сложно нам в русском языке, не знающим испанского, не будучи полиглотами, как Дугин, легко присвоить этот термин. Я думаю, что все-таки из всех попыток перевести, это ближе всего, наверное, вдохновение, такое прекрасное русское слово, вдохновение, и гений, наверное, гений и вдохновение, вот комбинация вот этих вот, если так, если пытаться перевести. Но все-таки, слушая Дугина и размышляя об этом термине, конечно, его переводить не надо, нужно, собственно, и говорить о термине. Итак, дуэнда. Лорка очень пронзительно, на грани истерики, описывает этот феномен. На шкуре, он пишет, на шкуре, которая распростерта, на шкуре быка, распростертой по всей Испании, видны следы дуэнда. Он часто, несколько раз обращается к андалузскому артисту Мануэлю Торресу, который указывает, как бы, для Лорки Торрес очень серьезный, большой авторитет, и он описывает, как Торрес указывает певцу, говоря, что вот ты, у тебя есть голос, ты умеешь петь, но ты ничего не достигнешь, у тебя нет дуэнда. Происхождение, этимология дуэнда связана со словом «хозяин», и поэтому можно, конечно, с топологией как-то это все связывать. Можно трактовать дуэнда как специфический термин для гениус лоци, для гения места, да, вот такой маэстро, господин места. Но у Лорки речь идет не только о месте, не только о месте. Лорка говорит о том, что настоящие художники безошибочно чуют дуэнда. Он вспоминает исполнителя Деблы, изумительного певца Лебрихапо, который говорил, что когда вот у меня есть дуэнда, то меня невозможно превзойти. Также он обращает внимание на речь цыганки. Старая цыганка-танцовщица слышит Баха, Глюка, Брамса и говорит, вот у Баха есть дуэнда. И она моментально определяет это, а слушая Глюка и Брамса, она скучает. Лорка предельно расширяет апелляцию к самым разным и профессиям. Он наряду с цыганкой-танцовщицей вспоминает Гёте, который говорит о Паганини. Таинственная сила есть у Паганини, и никакой философ, никакой критик эту силу не сможет объяснить. Итак, говорит Лорка, дуэнда — это не труд, а мощь. Это не мысль, а битва. То есть это какой-то экстатический процесс. Это взрыв. Это то, что Лорка вспоминает старого певца, который говорит о том, что дуэнда существует не в горле. Дуэнда приходит из подошв. Вот это вот изнутри, от земли, из подошв. Очень-очень-очень важный образ, согласитесь. Дело, значит, не в таланте, как в таковом. Не в таланте, который расположен где-то здесь или где-то здесь. Где-то, где дело в сопричастности, в крови. Иными словами, в древнейшей культуре. Дальше Лорка и Дугин говорит об этом, много рассуждал о связи Дуэнде и Испании. Как связаны вот эти два явления? Как Испанию понять через Дуэнде и Дуэнде через Испанию? При этом для того, чтобы понять, различается, происходит различие, развлечение с другими видами вдохновения. Есть муза, есть ангел, а есть Дуэнде. Вдохновение от ангела – это возвышенное вдохновение, чистое, такое упорядоченное. Вдохновение от музы буйное, но связано с эмоциональной напряженностью, если так можно сказать. А Дуэнде – это что-то, что глубже, что приходит изнутри, из глубины. Из глубины. Он, Лорка вспоминает певицу, которая пела в таверне, пела хорошо, но при этом была очень скучающая публика, и Лорка обаятельно эту скучающую публику описывает. И вот только тогда, когда она увидела, что публика скучающая, она соскочила, залпом выпила стакан огненной какой-то воды, и вот с этим опаленным горлом она запела. Она запела без дыхания, без голоса, нос дуэнда. Она выбила у песни опоры и дала дорогу своему жгучему дуэнду. Вот как описывает Лорка. То есть речь идет об одержимости. Но об одержимости не психической, не эмоциональной, об одержимости, которая превышает человеческий статус. Поэтому Лорка говорит о Боге в разговоре о Дуэнде, о том, что Дуэнде открывает доступ человеку к бездным, к бездне сакральности. Это то возвышенное, что поднимает человека выше предела, опускает ниже дна. Это физическое переживание Бога, так можно описать. Дугин вспоминает о том, что в Ветхом Завете есть строчка «Страшно попасть в руки Бога живого». Бога живого. Бога живаго. Живой Бог. Вот живой Бог – это Бог, который обладает некой страшной конкретикой, который берет тебя в свои руки и рассматривает. Вот это ощущение связано с Дуэнде, по мнению Александра Гельвича. То есть дело в стихии, дело не в форме, не в технике, не в драматургической конструкции. Еще Дугин вспоминает суфиев, которые как никто развивают техники и практики восхождения к вот этому духу, к высшему, хайль, вот это вот вознесение себя, экстатическое такое вознесение. И если ты, и, видимо, это тоже близко к тому, что Лорка имел в виду, говоря о Дуэнде. И когда это суфийское Дуэнде приходит, то можно любую музыку уже перевернуть и испытывать вот этот самый экстаз. Дугин уничижительно говорит о французском шансоне, при этом говорит, что вот этот суфий переживал, слушая французский шансон, потому что он был в дуэнде, он был в этом состоянии. Лорка же, рассуждая о связи дуэнде и Испании, говорит вот о чем. В Германии царит муза, в Италии ангел, а в Испании – Дуэнде. Это страна, которая распахнута для смерти, говорит Лорка. Вот в этой цитате, где он говорит про Испанию и про Италию, именно в Испании, где веками поют и пляшут, осуществляется эта распахнутость к смерти. То есть в других странах, по мнению Лорки, смерть означает то, что занавес падает. В Испании занавес поднимается. В Испании начинается все тогда, когда начинается жизнь мертвого. Шутить со смертью и молча вглядываться в смерть для испанца обыденно, так говорит Лорка. Это действительно очень важные слова. И, может быть, мы тогда и по-другому начнем относиться к такому, наверное, непознаваемому для русских и для большой части европейцев феномену, как бой быков. Но здесь, читая Лорку и слушая Дугина, понимаешь, что в испанском танце и в бой быков нет развлечения. Это, а есть вот та самая правда, то самое дуэндо, то есть сама жизнь играет трагедию, да, которую дуэндо ставит. Таким образом, Испания национальная, Испания – это страна, где смерть является таким национальным зрелищем. Это начало, которое связано непосредственно с театром и со смертью одновременно. То есть мы имеем здесь дело с нерациональным, с ненаучным представлением о смерти. Смерть живет сквозь жизнь. Жизнь – это момент между смертью и другой смертью. Смерть – это не окончание жизни в высоком театре. Смерть дает осознание момента здесь и сейчас. Смерть – это необходимейшая категория для понимания живого. Поэтому дуэндо, гений места, невозможно реализовать без территории, без топоса. Точно так, как театр без сцены. Только в состоянии дуэндо по-настоящему человек, актер имеет право петь и играть. А для этого нужно спустить смерть в наше присутствие. Вспоминает Дугин дизайн Хайдеггера, мне кажется, очень уместно. Здесь бытие, вспышка бытия. Дизайн и по Хайдеггеру аутентичен только перед лицом смерти. Вспышка бытия перед лицом смерти. Надо обратить внимание, что Лорка, во-первых, связывает дуэндо со смертью, а во-вторых, выносит за скобки утешение, осмысление, надежду, ну, такие лирические, как бы, такие проявления. То есть он сразу отправляет нас в трагедию. В трагедии, где страдания героев компенсируются их памятью, величием, но при этом трагедия становится трагедией именно при встрече с абсолютным несчастьем героя. Дуэндо или есть, или нет. Дуэндо – это то, что определяет субъект театра во всех его измерениях. Дуэндо никому не принадлежит. Он приходит, оно приходит, и все становятся участниками. Когда дуэндо нет, остается чистая техника. Можно видеть хорошего актера, можно видеть техничную декорацию, можно видеть какой-то трюк, но вот этого духа не будет. И, в общем-то, мы, те, кто любит театр, смотреть не только, заниматься театром, но и смотреть из зрительного зала, понимаем, о чем идет речь. Потому что настоящий зритель приходит в настоящий театр только за дуэндо. В свою очередь, конечно, нельзя не сказать о том, что сегодня театр потерял это ощущение и все чаще и чаще, чаще превращается в технику, становится в ряд с каким-то развлечением там, между шопингом и рестораном. Но в настоящий театр, который мы еще все-таки помним, люди приходят за вот этим, за взрывом воображения, за ощущением приближения к бездне смерти. И это ощущение помогает нам, дает возможность почувствовать нам себя людьми. Стать людьми. В театр люди приходят за смертью, как бы это ни громко звучало. И поэтому театр Станиславского является театр творением, потому что он постоянно взаимодействует со смертью, с вот этим запредельным миром. Если мы посмотрим на истоки древнегреческого театра, то мы увидим очень интересное отражение антропологии смерти. Об этом Дугин действительно говорит очень интересно, и очень важные вещи произносятся. В общем-то, и Дугин говорил, в общем-то, наверное, большинству людей, которые хоть как-то изучали греческий театр, известен алтарь Диониса, известна вот эта архитектоника греческого театра. Это точка, которая является символом этого алтаря, да? То есть алтарь Диониса, трагедия, песнь жертвенного козла, которого ведут на заклание, так что уже трагедия связана со смертью, получается. Но помимо вот этого алтаря Диониса существует что-то еще очень интересное, очень важное. Дугин говорит нам о кембриджском неоплатонике Риджуэе, который занимался истоками древнегреческого театра, у которого есть книга «The Origin of Tragedy», то есть там специальные обращения, референсы к греческим трагедиям в этой книге. Так вот, там выдвинута очень интересная гипотеза, в общем-то, доказанная гипотеза, которую позже Лешек Каланкевич, ученик Гротовского, разрабатывал. Речь идет о том, что в театре, в греческом, существовал второй алтарь. Вон тот алтарь Диониса находился впереди, в середине, то есть в центре партера, если сегодняшним языком говорить, на границе партера, если еще точнее быть, и оркестровой ямы. Этот алтарь посвящен Дионису. Но для греков Дионис – бог, но это не смерть. И это не бог смерти. Бог очень влиятельный, связанный с театром, но тем не менее это не смерть. А вот другой алтарь существовал на сцене, на скене. И этот алтарь, который назывался «бомос», от греческого «отходить», упоминается в разделяется с алтарем Диониса. Этот алтарь напоминал древние камни, которые стояли у каждого дома в греческом полисе, и эти камни были могильные плиты, каменное посвящение или древнему герою, или мертвому предку. То есть это алтарь мертвым, где совершались жертвоприношения, жертвы покойникам. То есть речь идет о совершенно додионисийском измерении греческого театра, о неком архаическом элементе греческого театра, который развился из культа мертвых. То есть танцы, плачи, песни, стихи были элементами поминального культа, не только дионисийского. Эти обряды давали возможность жить мертвым в театре. Через живых приходили в театр мертвые. Это момент пересечения двух миров. Мертвые в театре входили в живых. Они жили их жизнью и одновременно насыщали жизнь живых сакральностью того мира, который так не хватает в нашем бренном существовании. Мертвые несут в себе эстетику ужаса, который очищает и преображает жизнь. Вот это состояние предельности имеет, Дугин еще вспоминает цыган, народ, у которого не территории, государство, профессии, но есть дуэнда, есть радость музыки, есть радость танца. Архаическая цыганская музыка и архаичность вот этого качества оказывается важнее, чем такие институции, как территория, государство, профессии и так далее, так далее. Также и в театре. Вот это вот архаическое начало, связанное с мертвыми, оказывается чем-то очень важным и совершенно необходимым. Тогда понятно, что чем занимается актер. Тогда понятно, что должен актер сделать? Актер должен открыть дверь в мир души, в мир мертвых. Театр, еще раз повторяю, это территория смерти, это территория мертвых. Как бы это ни неожиданно и не как-то остро звучало. Риджуэй, о котором мы уже вспомнили, объясняет, развивает свою гипотезу следующим образом. Если мы соглашаемся с наличием этого алтаря, второго, то чем больше тема смерти представлена в драматическом произведении, тем она сильнее связана с архаикой, тем древнее. И наоборот, в древнем драматическом произведении тема смерти представлена максимально. Это легко доказать с помощью Эсхила. Все-таки Эсхил – это самый, так сказать, первый из известных драматургов. В трагедии Персы действие происходит у могилы Дария. И смысл пьесы в обращении к Дарию, который умер, смысл пьесы вот в этом обращении к зову, громко кричу, скорбно зову, слышишь ли ты, мертвый наш царь, наши варварские плачи. Вот о чем идет речь. Царь дорогой, холм дорогой, обращение к Дарию, к могиле, обращение к Адонею, выведи Дария из царства ночи. То есть просьба к тому, кто заведует Аидом, вывести Дария из царства ночи. То есть персы вызывают дух Дария, и у Эсхила появляется тень Дария. То есть тень Дария – это не совсем живой Дарий, но Дарий. Вот это инициация, это открытие, вскрытие театрального действия. Мы кричим, выйдите к нам, актеры, и актеры выходят. В третьей части Аристея Эсхила действие происходит вокруг могилы Агамемнона. Сын взывает к своему отцу. То есть фактически в каждой большой истинной драме могила является какой-то такой важнейшей территорией, важнейшим элементом топоса. В «Эдип в колонне» Софокла главным предметом является захоронение, то есть это не малозначительная деталь, а суть действия. То есть и через эти очевидные такие указания можно перейти к театру Возрождения, вспомнить призрак отца Гамлета, который имеет огромное значение, конечно, для всей истории театра. Деррида сравнивал отрывок Маркса, цитату Маркса «Призрак ходит по Европе», так начинался манифест коммунистический с тенью отца Гамлета. Роль призраков и конкретно роль отца Гамлета, таким образом, и в коммунистической теории оказалась большая. В «Синей птице» первое путешествие совершается в мир мертвых. Обращение к призракам – это суть театра Метерлинка, поэтому он так важен для Станиславского. Смерть – главное содержание театра, его истоки и его конец, как мы уже говорили. Еще Дугин говорит о пьесе Мицкевича «Дзяды» и о книге Каланкевича, ученика Гротовского, который переводил Евгенио Барбо на польский. «Дзяды» Мицкевича – это пьеса о культе мертвых, это пьеса о вмешательстве мертвых в человеческую жизнь. А «Дзяды» Мицкевича – это важнейший для поляков, и, соответственно, это все-таки Польша, и здесь Дугин указывает на это, Польша – великая театральная культура европейская. И в «Дзядах» мертвые идут, существуют, присутствуют рука об руку с живыми. Вот древнеславянский осенний праздник почитания мертвых – это и есть «Дзяды». Да? И сильнейший момент этой пьесы – это момент, когда ангелы и бесы борются за душу Густава. И сам герой находится на границе, а ангелы и бесы борются за душу. То есть театр начинается с культа мертвых, постепенно забывает про этот культ, отходит от него. Мы же забыли об алтаре, о втором алтаре, на который обратил наше внимание Ли Джуэй. Но в конце времен с Метерлинком, с Мицкевичем, с Гоголем театр снова обращается к мертвым. И в этом отношении Каланкевич часто обращается не только, он же антрополог, и поэтому он говорит не только о драматургах таких вот европейских, известных, признанных, но и обращается к архаическим культурам, вспоминает мексиканские, малайские обычаи откапывать предков в день мертвых, там, красить их и так далее, и так далее. То есть откуда это все? Что это значит? В общем-то, ответ очень простой, очень сильный, очень глубокий, очень важный. И этот ответ мы должны все действительно осознать, воспринять его. Потому что Дугин говорит, еще раз повторю, о простейших вещах, но именно эти простейшие вещи очень сложно и осознать, и претворить в жизнь. Мертвые живы. Вот в этих театральных обрядах, в этих театральных пьесах Эсхила и так далее, мы видим обмен, который происходит между живыми и мертвыми людьми. Дугин вспоминает символ, который антропологию метафоры, да, двойная спираль, жизнь и смерть. Можно ведь эту двойную спираль и применить не только к метафоре, через как, которую мы объясняли, но и жизни, и смерть. И тогда центром, вот на месте в рассуждении о спирали в середине стояло слово «как», здесь между жизнью и смертью, вот в этом месте, в середине, вот в этом процессе, вокруг которого эта спираль начинает двигаться, располагается театр. В этой двойственности театра и его двойника по арто живые идут в сторону мертвых, мертвые двигаются навстречу живым. Место, где они встречаются, это и есть театр. Актер – это тот, кто существует непосредственно на этой переправе. Актер – это человек, который отдает свою жизнь на время вот этому ритуалу, связанному с миром мертвых. Мертвые вселяются и живут сквозь актера на сцене. И чем лучше актер, тем больше открывается в его презентации. Если актер гениален, мертвые подходят очень близко к нам. Метерлинк пытался восстановить театр души. Словосочетание невероятное. Театр души. Душа – это что-то, что не относится только к живому человеку. Это факт, это определение души. Душа есть у живого и у мертвого в равной степени. Современная культура, современный дискурс, современная логика современная, вот в узком смысле этого слова, современная реальность таковы, что душа отметается. Нет души в юриспруденции, в психологии, в науке, в гуманитарных исследованиях. Нет души. Но если мы вернемся к Метерлинку, к Станиславскому и к Эсхилу, мы увидим, что для них очевидно, что душа – это то, что есть в нас, когда мы живы, и то, что есть в нас, когда мы мертвы. И эта душа неизменна. То есть, когда мы умрем, душа останется точно такой же, какой мы ее могли, я не знаю, наблюдать или чувствовать, когда были живы. То есть, если мы не верим в существование души после смерти, мы не верим в душу вообще. А следовательно, мы не верим в настоящий театр. Вот это антропология души, невероятно важна для театра. Душа, как говорил Метерлинк, это сакральное начало, которое лежит между миром материи и миром божественного. Это территория, которая сводит и живую материальную плоскость, и одновременно является алтарем мертвых. Поэтому театр мертвых – это не какая-то острая такая вызывающая фраза, это не нигилизм, это абсолютно жизнеутверждающее определение театра. Надо заниматься театром мертвых, и тогда мы понимаем, что смерти нет, тогда мы понимаем, что времени нет. Тогда мы понимаем, что есть пространство, где может потрясающие вещи происходить, где мир живых и мертвых встречается, где возникает не только алтарь Диониса, вокруг которого можно плясать и со временем превратить это место просто уже в такую, вообще в кабаре или в стриптиз, но в пьяный, но и второй алтарь. А значит, это напряжение возникнет и будет характеризоваться очень интересной диалектикой. Если разорвать связь между нами и мертвыми, мы превратимся в уродов. Мы превратимся в уродов, которые бесконечно репрезентируют ничто. Собственно, этим и занимается постмодернистский театр. В православной традиции на алтарь, посвященный мертвым, на такое квадратное прямоугольное пространство, которое называется каноном, люди приносят крупу, подсолнечное масло, хлеб, рис. И это как бы подношение мертвым. Эта еда имеет особую ценность, ее берут и из нее готовят вот, православную трапезу. Получается, что таким образом мы кормим наших мертвых, мы так их почитаем, мы даем им жизнь, и мы получаем за это подключение к традиции, мы подключаемся к невероятным подвигам, которые совершали наши предки. И нет ничего более живого, чем предок. Нет ничего более живого, чем наша фамилия. Эти мертвые живут в наших именах, в наших фамилиях. Значит, есть и то, что так названо. Эта душа живет от предков через нас в наших детях. Она проходит сквозь нашу кровь. Мертвые были до нас и будут после нас. Модерн, и Дугин это блестяще показывает, критикуя модерн, разрывает связь между живыми и мертвыми. В этот момент ни мертвых не оказывается, в общем-то и живые перестают быть живыми. И только театр, в центре которых стоит вот эта память о мертвых, знание, что мертвые живы, является настоящим театром. Это была 12-я лекция Дугина, это был конспект о 12-й лекции Дугина в МХАТе. Таким образом закончился курс, посвященный онтологии и антропологии, и, наверное, будет еще два моих конспекта, посвященных историалу театра. Смотрите и слушайте канал «МХАТ говорит».